Хулия чувствовала, что все присутствующие в зале смотрят на них, слышала шепоток комментариев. Сама того не желая, она покраснела. «Ты в состоянии выйти отсюда?»
«Думаю, да. Но погоди, дай я тебе расскажу».
«Потом расскажешь. А сейчас пошли». Менчу с трудом поднялась на ноги, неуклюже оправила юбку. Хулия накинула ей на плечи пальто и помогла относительно достойно добраться до двери. Сесар, так и не садившийся после разговора с Хулией, приблизился к ним.
«Все в порядке?»
«Да, думаю, я одна справлюсь».
«Точно?»
«Точно, завтра увидимся». Менчу, пьяно покачиваясь, стояла на тротуаре, пытаясь поймать такси. Кто-то из окошка проезжавшей машины крикнул ей какую-то гадость.
«Отвези меня домой, Хулия. Пожалуйста».
«К тебе или ко мне?» Менчу посмотрела на нее так, будто с трудом узнавала. Она двигалась, как лунатик.
«К тебе».
«А Макс?»
«Кончился Макс. Мы подцапались. Все кончилось».
Она остановила такси, и Менчу свернулась в комочек на заднем сиденье. Потом начала плакать. Хулия обняла ее за плечи, чувствуя, как та вся содрогается от рыданий. Такси затормозило у светофора, и пятно света из какой-то витрины легло на искаженное, с размазанной косметикой лицо владелицы галереи Роч.
«Прости меня. Я просто...»
Хулии было стыдно, неловко. Все это выглядело жалко и смешно. «Проклятый Макс!» — выругалась она про себя. «Будь прокляты все они!» «Не говори глупостей!» — раздраженно остановила она подругу. Она взглянула на спину таксиста, с любопытством наблюдавшего за ними в зеркальце, и, повернувшись к Менчу, вдруг уловила в ее глазах необычное выражение. На краткий миг они показались ей вполне ясными, осмысленными. Как будто в мозгу Менчу оставался какой-то уголок, куда не сумели проникнуть пары наркотика и алкоголя. Хулия с удивлением перехватила ее взгляд, темный, глубокий, исполненный некоего скрытого значения, до такой степени не соответствующий ее состоянию, что Хулия даже растерялась. А Менчу снова заговорила, и слова ее были еще более невнятны.
«Ты ничего не понимаешь», — бормотала она, мотая головой, как раненое и страдающее животное. «Но будь что будет. Я хочу, чтобы ты знала».
Она вдруг замолчала, будто прикусила себе язык, и взгляд ее растворился в тенях, когда такси тронулось. А Хулия сидела задумчивая и недоумевающая. «Слишком уж много всего для одного вечера. Только не хватает», — подумала она с глубоким вздохом, испытывая смутные предчувствия, не предвещавшие ничего хорошего, «найти еще одну карточку в решетке домофона».
Но в этот вечер новых карточек она не получила, так что смогла спокойно заняться Менчу, у которой, похоже, в голове был полный туман.
Она приготовила ей две чашки крепкого кофе, заставила выпить их и уложила подругу на диван. Сама села рядом с ней и мало-помалу, проявляя максимум терпения и временами чувствуя себя психоаналитиком, сумела вычленить из бессвязного бормотания и долгих пауз информацию о том, что произошло. Максу, неблагодарному Максу, взбрело в голову отправиться путешествовать в самый неподходящий момент. Собрался лететь в Португалию, якобы в связи с какой-то работой. Менчу пребывала в плохом настроении, когда он заговорил об этом, и обозвала его эгоистом и дезертиром. Они крупно повздорили, но вместо того, чтобы, как обычно, искать примирение с ней в постели, он хлопнул дверью. Менчу не знала, собирается он возвращаться или нет, но в тот момент ей было на это глубоко наплевать. Не желая оставаться в одиночестве, она отправилась в Стефенс. Несколько порций кокаина помогли ей развеяться и привели в состояние агрессивной эйфории.
Она сидела в уголке бара, попивая очень сухое мартини и, забыв о Максе, и строила глазки одному красавчику. И вот когда тот уже начал кое-что соображать, знак этого вечера внезапно переменился. В баре появился Пако Монтегрифо в компании одной из этих увешанных драгоценностями фифочек, с которыми его видели время от времени. Память о стычке с ним была еще слишком свежа, а ирония, какую она уловила в учтивом поклоне аукциониста, как пишут в романах, еще больше разбередила рану. Вот она и вмазала ему от души со всего размаху. Он, бедняга, остолбенел. Потом был большой скандал, тем все и закончилось. Занавес. Менчу уснула часа в два ночи. Хулия накрыла подругу одеялом и некоторое время сидела рядом, охраняя ее беспокойный сон. Время от времени Менчу начинала метаться и, не разжимая губ, бормотать что-то неразборчивое. Растрепавшиеся волосы прилипали к ее лбу, к щекам. Хулия смотрела на морщины вокруг ее рта, на глаза, под которыми размытая слезами и потом тушь растеклась черными кругами. Сейчас Менчу была похожа на немолодую куртизанку после бурно проведенной ночи. Сесар, глядя на нее, наверняка отпустил бы что-нибудь язвительное, однако Хулии в этот момент не хотелось даже мысленно слышать его высказываний. И она взмолилась про себя: «Пусть, когда наступит мой черед, мне хватит смирения, чтобы состариться достойно». Она вздохнула сквозь зубы, сжимавшие незажженную сигарету. «Наверное, это ужасно. Когда грянет час кораблекрушения, не иметь под рукой надежной лодки, чтобы спасти свою шкуру, точнее, кожу». Только сейчас она отчетливо осознала, что по возрасту Менчу вполне годится ей в матери, и от этой мысли ей вдруг стало стыдно, как будто она воспользовалась сном подруги, чтобы каким-то неясным самой себе образом предать ее. Она выпила остатки остывшего кофе и закурила. Дождь опять стучал по стеклам потолочного окна. «Это звук одиночества», — грустно подумала девушка. Шум дождя напомнил ей о другом дожде, шедшем год назад, когда закончились ее отношения с Альваро, и она поняла, что внутри у нее что-то сломалось навсегда, как механизм, который уже невозможно починить. И еще она поняла, что с того момента ощущение одиночества, горькое и одновременно сладкое, поселившееся в сердце, будет ее неразлучным спутником на всех дорогах, которые ей еще предстоит пройти, и во все дни, что ей еще остается прожить на этом свете, под небом, где хохоча умирают боги. В ту ночь она тоже, съежившись, долго сидела под дождем. Под дождем душа, окутанная горячим облаком пара, и ее слезы мешались со струями воды, потоком, лившиеся на мокрые волосы, закрывавшие лицо, на голое тело. Эти струи, теплые, чистые, под которыми она просидела почти час, унесли с собой Альваро. За год до его физической смерти, реальной и окончательной. И по какой-то странной иронии, к которой так склонна судьба, сам Альваро окончил свое существование вот так же. В ванне, с открытыми глазами и разможженным затылком, под душем, под дождем.